Kill Club.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Skill Club. У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня я один в студии. Ну что ж, все бывает впервые, и в этой программе впервые у нас также один ведущий. Поскольку эфир прямой, я хотел бы напомнить контакты и сказать, что все желающие могут присоединиться к нам, задать любой вопрос. Для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Ну и, конечно же, звонок из любого региона России бесплатный. Поэтому, кому интересно задать вопрос, прокомментировать что-то, о чем я сегодня буду говорить, то, пожалуйста, пользуйтесь данной возможностью. Традиционно можно писать смс-ватсап-сообщение на номер 8-903-707-26-71. Наш эфир сегодня обеспечивают звукорежиссер Алишер Цвит и линейный редактор Виктория Самойлова, которые и будут принимать ваши звонки и сообщения, если, конечно же, они последуют. Ну что ж, друзья, наша тема сегодня – это коммуникация, которую мы продолжаем обсуждать. И в прошлом выпуске мы начали говорить про тему уверенности, неуверенности, того, что может способствовать нам в процессе достижения определенной цели в данной коммуникации. Ну и, конечно же, про это мы сегодня более подробно продолжим говорить, а до этого вспомним историю предыдущих серий, как принято говорить в некоторых сериалах. О чем же был наш прошлый эфир, который, напомню, что можно переслушать, обратившись к архиву Радио ВОС и найти все, не только этот выпуск, на сайте в разделе Skill Club. К чему я вас и призываю, если вы выпуск пропустили. Итак, что же такое уверенность? Ну, давайте на самом простом и базовом уровне договоримся о том, что уверенность – это когда человек считает, что у него достаточно ресурсов для достижения определенной цели. В нашем процессе коммуникации мы имеем в виду, что человек понимает, что он достаточно владеет коммуникативными навыками, он достаточно легко, а может быть не очень легко, но все-таки может справиться со своим волнением, со своим уровнем неуверенности, которая у каждого из нас присутствует, и это абсолютно нормально, и достичь определенной поставленной цели, прийти к нужному результату. Какой же результат может быть вам важен, нужен в коммуникации? Кстати, об этом было бы классно, если бы вы написали. Какие вообще цели вот каждый из вас преследует, когда мы вступаем с вами в коммуникацию? Самые внимательные помнят, что мы об этом уже говорили, но если вы об этом напишете, это точно не будет лишним. Интересно будет сверить часы, сопоставить те цели, которые есть у вас, с тем, о чем я буду чуть дальше говорить. Хорошо, ну и, соответственно, баланс – это когда мы уверены, и два крайних противоположных результата – это неуверенность и самоуверенность. Применительно к данной шкале мы понимаем, что когда человек не уверен, ему кажется, что его ресурсов недостаточно, ему все время чего-то не хватает. То ли он недостаточно уверен в себе относительно того, готов ли он к этому разговору, в нужное ли время этот разговор состоялся, а точно ли я подготовился, точно ли я все узнал, точно ли я понимаю, о чем думает мой собеседник. Все эти вопросы, и не только они, могут преследовать человека, если он сомневается в себе, и тогда, скорее всего, никогда не настанет такой момент, не придет та нужная точка, когда этих ресурсов будет человеку достаточно. Ему всегда будет казаться, что еще что-то нужно сделать, а вот уже потом, тогда, когда-нибудь, я, может быть, смогу созреть для этого самого разговора. Но, как вы понимаете, это всегда проигрышная позиция. А человек, который самоуверен, ему наоборот кажется, что он всегда и с легкостью справляется с любой ситуацией. И, конечно же, применительно к переговорам, он щелкает их как семечки. Мы сейчас берем ситуацию, когда человек все-таки слишком самонадеян и безосновательно уверен в себе, то есть он может совершать ошибки, причем достаточно грубые, он может не обращать внимания на обратную связь от собеседника, совершать множество других ошибок, но при этом ему кажется, что с его стороны все в порядке. Уж он-то делает все как надо, он берет себя в руки и контролирует процесс. Он мастер, он король, он бог и так далее и тому подобное. Я думаю, что подобных людей вы можете найти в своем окружении, попробуйте такие примеры тоже поприводить, мысленно представить человека самоуверенного и как он себя ведет в процессе коммуникации, в процессе переговоров, ну и насколько легко или сложно с такими людьми общаться. Что вам в этом помогает, тоже будет интересно узнать и послушать. Ну что ж, мы с вами в прошлый раз говорили про то, как мы можем ситуативно повлиять на ситуацию уверенности или неуверенности в процессе подготовки к переговорам. Давайте я основные моменты вспомню. Для того, чтобы почувствовать себя увереннее именно в процессе подготовки, мы делаем максимум для того, чтобы повысить понимание того процесса, который будет происходить. Да, то есть мы должны действовать в условиях максимальной определенности. Понятно, что не всегда мы на это можем повлиять, но все, что в наших силах, все, что мы сами можем сделать, обязательно делаем. Что это значит? Мы можем изучить место предполагаемой встречи. Если мы его сами назначаем, мы его изучаем досконально. Если это не наше место, не наш выбор, мы можем приехать заранее, изучить атмосферу, изучить, опять же, если мы говорим про незрячего человека, это очень важно, как выглядят подходы к месту, насколько легко, удобно добираться. Может быть, если вы планируете перемещаться в данной конкретной локации, можно попробовать себе дать цель, задачу изучить это пространство, походить там немножко, да, почувствовать уверенность в собственных силах, потому что для некоторых людей, особенно для слабовидящих, это тоже является часто источником неуверенности, когда не боятся сделать какое-то неловкое движение, таким образом себя разоблачить, показать, что они чего-то не видят, чего-то не могут, и это очень сильно сказывается и сковывает их движение. Безусловно, если вы понимаете, что в каком-то смысле речь идет о вас, можно попробовать нейтрализовать эти моменты, максимально познакомившись с той локацией, с тем пространством, в котором, собственно, ваша коммуникация будет происходить. Ну и важнейший человек, которого стоит изучить перед встречей, это тот, с кем вы и планируете вести переговоры. Это может быть группа лиц, это может быть один человек, это может быть аудитория. Во всех трех ситуациях будет разный уровень подготовки, но что важно понимать, на какие вопросы необходимо ответить, да? Для кого вы будете говорить, что вы хотите донести до человека, какие у человека или у людей взгляды, мысли, ожидания от этой встречи, где эти ожидания могут совпасть с тем, что вы предлагаете, что нужно сделать для того, чтобы какие-то ожидания совпали, на что вы можете повлиять в процессе беседы, если поймете в какой-то момент, что что-то идет не так, как вы изначально это запланировали. Если мы говорим про выступление, презентацию, связанную с микрофоном, с экраном, где будет, собственно, демонстрироваться что-то, некий контент, будь то презентация, ролики, слайды, все что угодно, перед тем, как начать выступать, необходимо, ну, это банально, но мне кажется, что это тоже важно вспомнить. Необходимо технически проверить, что все работает, понять, что вы сами можете этим всем управлять, контролировать то, что происходит на экране, что вы знаете, какой слайд за каким идет, можете влиять на этот процесс, либо если вы управляете не сами, то обязательно прорепетируйтесь с тем человеком, который отвечает за ведение презентации. Иногда это происходит таким образом, что какой-то человек, который должен вместе с вами заниматься пролистыванием слайдов, вдруг уходит по другим делам, и выясняется, что вам помогать просто некому. А выяснили вы это только в момент начала вашей презентации и уже не понимаете, что вам в этой ситуации делать, как быть, для того, чтобы этого избежать. Вам заранее нужно удостовериться, что есть человек, который отвечает за техническую часть, либо вы сами настолько понимаете, насколько возможно, и готовы с этой задачей справиться самостоятельно и полноценно. Ну что ж, безусловно, когда вы разговариваете с человеком, вы можете достичь своей цели, можете не достичь. И как раз, когда мы говорим про внимание и наш уровень уверенности, именно результат часто влияет на то, как легко или тяжело мы подойдем к следующей встрече. Если мы по каким-то причинам понимаем, что наша цель не достигнута, что мы не уговорили собеседника, не получили нужную реакцию, он не сделал того, на что мы рассчитывали, может показаться, что вы провалили переговоры, ваша презентация не удалась, ваше выступление приняли холодно, и если вы неуверенный человек, это может сказаться крайне пагубно на том, чтобы принять решение о продолжении вашей карьеры коммуникатора, назовем это так, неважно, в какой бы области она ни происходила. Поэтому, что очень важно, после любой встречи, удачной, неудачной, как бы она ни складывалась и не происходила, нужно сделать определенные выводы. И очень важно, чтобы вы не сосредотачивались только и исключительно на негативных моментах, которые, безусловно, можно найти. Вы можете опоздать на встречу, ваш собеседник может агрессивно на вас реагировать. Причем все это вы можете отнести на свой счет. Вы слишком поздно вышли из дома, вы не посмотрели маршрут заранее, что-то случилось с презентацией, она не так пошла, как вы рассчитывали. Человеку было некогда вас слушать, и он очень поверхностно воспринял ту информацию, которую вы пытались до него донести. В результате не сложился процесс коммуникации, и вы понимаете, что вот, ну, все, это ваша вина. Вы начинаете посыпать голову пеплом и пытаетесь скорее завершить свою несостоявшуюся карьеру спикера, коммуникатора, переговорщика и так далее. Подставьте нужное. Что здесь важно помнить и о чем стоит задуматься? В любом процессе и в процессе переговоров в частности всегда есть много моментов, на которые можно обратить внимание, и гораздо эффективнее и важнее использовать то, где вы можете себя улучшить. Да, допустим, вы понимаете, что есть моменты, которые у вас не получились. Но пока давайте вынесем их за скобки и попробуем сосредоточиться на тех вещах, которые, наоборот, у вас получились. Подумайте, что вы сделали хорошо. Да, возможно, вы не достигли того результата, который был вами же поставлен, или вашим руководителем, или кем-то, кто вас на эти переговоры, скажем так, сподвиг. Но, тем не менее, давайте попробуем понять, а что получилось, что вы сделали хорошо. Наверняка такие моменты обязательно найдутся. И вот с этого стоит начать. Обязательно похвалите себя за то, что в целом эти переговоры состоялись, что вы нашли в себе силы, что вы нашли в себе смелость на них прийти, что, несмотря на волнение, вы с ним справились и вы вступили в процесс коммуникации. Это может быть достаточно сложным для кого-то. И то, что факт этих переговоров состоялся в принципе, для вас это может само по себе быть достаточным достижением, не стоит его нивелировать и этот момент убирать. И после того, как вы себя уже поблагодарили, после того, как вы нашли все плюсы от этих переговоров, которые только можно вспомнить, уже дальше можно перебирать в уме то, что можно улучшить. Давайте вспомним, как действительно проходили переговоры, и попробуем оценить, а что можно было бы сделать для того, чтобы избежать тех ошибок, которые были допущены. Если мы говорим о том, что вы опоздали, да, значит, в следующий раз можно заранее изучить маршрут, о чем мы уже говорили. Если вы понимаете, что техническая сторона вас подвела, опять же, это ваша ошибка, что конкретно вы можете предпринять в следующий раз, изменить для того, чтобы этого не произошло. Выходить вовремя, договариваться с человеком, кто отвечает за эту сторону процесса. Если вы понимаете, что этого сделать не удается, хорошо, значит, визуальную составляющую вы должны опустить и прибегнуть к плану «Б». Ах, у вас не было плана «Б», но вот это еще один момент, над которым стоит поработать и подумать, что вы сделаете, что вы предпримете, если вот все пойдет не так. Если по каким-то причинам вы не сможете показать презентацию, если по каким-то причинам человек не будет готов воспринять вашу информацию вот в первоначальном варианте. Об этом стоит задумываться, но, как вы понимаете, сценариев огромное количество, на все невозможно подобрать собственные скрипты и алгоритмы, но, тем не менее, с опытом вы начнете расширять зону ответственности и брать во внимание как можно больше факторов, о которых не задумывались вначале. Давайте поговорим, наверное, о том, какие моменты важны, и что касается непосредственно уверенности и нашего восприятия себя как спикера в процессе коммуникации. Очень сложно, некоторые люди воспринимают критику. Давайте буквально о ней несколько слов тоже скажем. Дело в том, что оценка критики как раз и влияет на то, в каком балансе находится человек, насколько он себя адекватно воспринимает, насколько он уверен в себе. Потому что критика часто исходит от людей, которые тоже в себе не всегда уверены. А критика иногда это некое гиперболизированное высказывание, то есть заведомо гротескное, преувеличенное, когда вам пытаются донести определенную мысль. Не всегда эта мысль не соответствует действительности. Вполне возможно, что критика может быть справедливой, критика может быть конструктивной. Но бывает и так, что критика необоснована, и человек пытается задеть больше вас как личность, а не ту экспертную составляющую, которую вы пытаетесь донести. Вот. Что же будет с человеком, который получает такой объем критики? Ну вот, если мы берем средний уровень, что человек уверен в себе ровно настолько, насколько нужно, то есть он понимает, что у него всего хватает для того, чтобы выйти из этой ситуации, как правило, критика на человека не окажет какого-то чрезмерно пагубного влияния. Но если вы в себе не уверены, то вам только этого и надо для того, чтобы утвердиться в том, что, господи, да зачем же я все-таки вышел на эту сцену? Вот мне действительно говорят, что у меня есть ошибки в данных. Может быть, я действительно не проверил статистику, может быть, действительно, я говорю непонятно что, может быть, действительно, я не прав. И вот любой повод в себе посомневаться, он будет встречаться как можно чаще у тех людей, которые действительно склонны к самокомпанию, к неуверенности, к тому, чтобы найти в себе некий изъян и его подкрепить. Если мы говорим про неуверенных людей, то они, как правило, достаточно вяло реагируют на критику, то есть аргументация, как правило, сводится к тому, что, возможно, вы правы, возможно, вообще никакой реакции не следует. То есть человек так подспудно, но принимает тот посыл негатива, ну, больше назовем это все-таки негативной, неконструктивной реакцией, которую он может получить от собеседника, который не стремится донести какую-то истину, а просто по каким-то причинам хочет задеть спикера или собеседника. Если мы говорим про человека самоуверенного, то как такие люди реагируют на критику? Ну, поскольку человек в такой ситуации, как правило, считает, что с ним-то всегда все хорошо, он критику воспринимает достаточно сложно. То есть он ее воспринимает напрямую как попытку задеть себя. Но редко он пытается достучаться до сути того, о чем, собственно, его критикуют. О предмете критики самоуверенный человек редко, когда может действительно подумать, дойти до этого уровня. Как правило, он реагирует более агрессивно, более четко на критику и отвечает, ну, тоже в такой, как правило, более экспрессивной манере. Поэтому и с самоуверенными людьми, и с неуверенными в себе в плане критики достаточно сложно, потому что и те, и другие ее воспринимают неадекватно, но неадекватность это у каждого своя. Если же мы говорим про себя как человека, который старается в чем-то себя улучшать, то что же можно подчеркнуть от критики? Иногда она действительно может нас задевать, она может бить в самую точку, и человек может действительно указать нам на те минусы, которые у нас в реальности существуют. Но что важно? Важно в любом случае, даже если вам сложно это сделать словами физически во время выступления, поблагодарить того, кто вас критикует, даже сделав это мысленно после того, как эта критика уже обработана. Потому что это всегда возможность обратить внимание на какие-то моменты, связанные с вашим выступлением, с вашими переговорами, с тем, как вы общаетесь. И попробуйте, наверное, уже на холодную голову, редко это удается сделать в процессе переговоров, особенно если вы волнуетесь, особенно если это происходит в один из первых разов выхода на публику, ну, или на переговоры с конкретным собеседником. После, действительно, когда уже все прошло и уровень эмоций схлынул, попробуйте оценить, действительно, что же до вас пытались донести люди, которые высказывали критические замечания. Для этого их, безусловно, стоит зафиксировать, записать, не полагаясь на свою память, и оценить, что из этого вы действительно можете применить, улучшить, изменить, что в следующий раз вы можете сделать по-другому для того, чтобы основания для этих критических замечаний не было. Проверить данные, сопоставить статистику, подумать над аргументацией по поводу тех или иных тезисов, о которых вы говорите, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что в каждой ситуации вы можете оценить, что конкретно можно подготовить заранее и на какие не очень удобные вопросы попытаться ответить самому и оценить, а насколько вы уверены в этом ответе и можно ли придумать еще какой-нибудь каверзный вопрос на ту же тему. Хорошо, давайте будем двигаться дальше. Что еще характерно для людей, которые не всегда уверены в процессе переговоров в себе, когда они выходят на публику, это так называемый синдром самозванца. Я думаю, что многие из вас знакомы с данным словосочетанием. И что же лежит в основе синдрома самозванца? На самом деле два простых фактора. Это недостаток уверенности в себе и желание сделать все на 100%. Так называемый перфекционизм. Когда человек, обычно такие люди вырастают из отличников, кто пытался всегда соответствовать чьим-то ожиданиям, кто пытался сделать всегда на 10 баллов, а не на 9, и тем более не на 8. И переговоры для них это тоже некая задача, которую нужно решить идеально. Поэтому человеку всегда кажется, что он недостаточно подготовился. Он недостаточно знает тему, он недостаточно хорош, чтобы вести лекции, он недостаточно классный оратор для того, чтобы презентовать этот новый продукт. Он не совсем хорошо владеет иностранным языком, чтобы быть переводчиком на важных переговорах и так далее и тому подобное. То есть человеку всегда будет казаться, что он недостоин того, чтобы находиться в этой точке и общаться с данной аудиторией, собеседником, группой людей, кем угодно, потому что, опять же, человеку кажется, что каких-то ресурсов не хватает. Да? Основная история, связанная с неуверенностью, о которой мы говорили выше. И, как правило, что еще характерно для синдрома самозванца, это фокусировка на каких-то мелких деталях, мелких недостатках. Вам может казаться, что у вас, допустим, слишком много слов-паразитов в речи. И вы считаете это действительно серьезной и важной проблемой. То есть для вас это основание для того, чтобы считать себя никудышным собеседником, спикером, оратором. Вы будете себя гнобить и всячески унижать из-за того, что допустили какое-то очередное слово, которому здесь в этой речи не место. Попробуйте подумать, есть ли за вами подобные моменты. Кажется ли вам, что вы недостаточно хороши, когда вы вступаете в переговоры? И задумайтесь, почему. Прямо попробуйте составить список того, что вас ограничивает. Почему вы в данной точке не совсем готовы, как вам кажется, к этому выступлению, к этой презентации, к тому, чтобы провести эти важные переговоры, к тому, чтобы выйти и рассказать на публику, поделиться достижениями, выступить на важном совещании, определить и рассказать своим коллегам, что же вы хотите улучшить в деятельности своего подразделения, отдела, цеха, неважно, о чем идет речь. И если вы понимаете, что да, действительно, этот список есть, но те вещи, которые в нем находятся, это по сути то, что не имеет отношения действительно к серьезным вещам, как пример со словами-паразитами, которые я уже привел, это может быть, не знаю, вам может казаться, что у вас очень раздражающая других людей походка. Вы не умеете работать с мимикой и так далее и тому подобное. На самом деле это может быть правдой, и какие-то моменты действительно могут иметь место быть, но на самом деле каждый из вас может над этим работать. И это не является фундаментальным препятствием для того, чтобы не начинать разговор, для того, чтобы не выходить на публику. И более того, может быть, что этот недостаток, кроме вас, не замечает практически никто. Часто огромное количество препятствий, барьеров находится в основном в ваших головах, и только вы являетесь тем человеком, кто их замечает и пытается их сфокусировать в своем внимании. Ну и, конечно же, когда мы говорим про синдром самозванца, вы всегда стараетесь избегать ответственности, риска и, как следствие, успеха, который сопровождает два первых понятия. Поэтому всегда старайтесь делать любое дело, ну и в том числе, когда мы говорим про процесс коммуникации, что-то хорошо, не идеально. Разрешите себе быть не идеальным. Да, у вас получилось, но вы понимаете, что вот что-то где-то вы не досказали. Ничего страшного. Это повод в следующий раз это учесть и улучшить. Старайтесь работать на хороший результат. Да, как известно, лучший враг хорошего, поэтому стремитесь к хорошему результату. Главное, делайте, практикуйтесь, а мастерство, оно придет только с опытом. Последний момент, о котором хотел бы сегодня тоже с вами поговорить, это неотъемлемая часть любого процесса переговоров, когда вы имеете возможность не согласиться с собеседником или сказать «нет». Это касается любого предложения, которое вам по тем или иным причинам принимать не хочется. Да, представьте, это может быть кто угодно, друг, коллега, партнер, родственник, незнакомый человек. И, естественно, в зависимости от тех социальных ролей, в которых вы и ваш собеседник находитесь, нет, говорить всегда по-разному легко или тяжело. Мы с вами попробуем рассмотреть несколько оснований, в которых мы можем говорить «нет», и приведем несколько вариантов аргументации, почему мы, собственно, можем отказать нашему оппоненту. Ну, один из самых распространенных вариантов, когда мы, отказывая, предлагаем человеку при этом какую-то возможность или альтернативу. Да, то есть, готов ли ты со мной сегодня вечером встретиться? Давай сходим куда-нибудь. Знаешь, к сожалению, сегодня нет, не смогу, но давай попробуем на следующей неделе. Да, давай в выходные сходим на футбол. Ты знаешь, вот в выходные как раз не могу, но давай попробуем в понедельник. Слушай, а не мог бы ты мне одолжить до зарплаты там ненужную сумму денег? Ты знаешь, до зарплаты, к сожалению, никак не смогу. Давай попробуем в конце месяца, когда я смогу подбить свои финансы и посмотрим. Как раз вот последний пример, он также характерен для второго способа, когда мы можем не отказать прямо сейчас, но отложить принятие решения на более долгий период. Или просто, проще говоря, выиграть время. Да, вот как раз, если мы понимаем, что мы не можем отказать человеку прямо сейчас, ну или, скажем, наверное, мы понимаем, что и через час мы не захотим это сделать, но такой более социально приемлемый вариант – это отложить принятие решения на потом. Да, можешь ли ты мне одолжить денег? Давай, вот не знаю, давай дождемся конца месяца или конца недели, когда придет аванс, и там посмотрим. Или, ты знаешь, вот сейчас не могу тебе ответить, мне не хватает статистики, давай я вот загляну там, не знаю, в свои расчеты, в свои таблицы, и тогда подумаем. Здесь может быть много вариантов. Например, вам нужно с кем-то посоветоваться, получить какую-то дополнительную информацию. То есть у вас не хватает ресурсов, на которые вы ссылаетесь, как на причину того, что это решение вы принять сейчас не можете. Ну или предложение, о котором идет речь. Также, ну, распространенная в деловой среде история, когда вы ссылаетесь на определенные принципы, нормы, обычаи. Ну, например, что, я не знаю, вам предлагают что-то, к чему вы не близки. Да, я никогда не одалживаю денег друзьям. У меня такой принцип, я никогда не одалживаю денег друзьям или, в принципе, не одалживаю денег. Да, если к вам человек подходит и просит вас деньги в долг и так далее и тому подобное, то, соответственно, сослаться на принципы в данной ситуации тоже вполне себе обычный вариант. Для некоторых это удобная причина отказать собеседнику, имея определенное основание. Ну и такой может быть не очень экологичный и не очень корректный вариант, но тем не менее в литературе он тоже часто описан. Это сослаться на кого-то из серии, что я не могу, потому что мне кто-то не разрешает. Я не могу, потому что, к сожалению, там, мне нужно получить одобрение своего руководства. Я не могу, потому что и так далее и тому подобное. То есть здесь вы перекладываете вину или, скажем так, ответственность за принятие этого решения на кого-то. Вот. Ну, такой способ мне лично нравится меньше всех остальных, но, тем не менее, для кого-то это бывает неплохим выходом из ситуации. Ну и заключительный вариант, и, наверное, самый важный и ответственный, когда вы действительно не боитесь сказать собеседнику, что, ты знаешь, нет, мне на самом деле этого не хочется. Ты знаешь, мне твое предложение неинтересно. Я не могу это сделать, потому что я не верю в эту идею. То есть это абсолютная и кристальная правда, которая на самом деле и скрывается за большинством тех вариантов, о которых мы говорили выше. Но донести тот посыл, который на самом деле скрывается за многими формулировками, смелости хватит далеко не у каждого. Но только каждый может оценить, в какой ситуации, какой способ важнее и более важно для вас использовать. Ну а на этом мы подведем сегодня черту. Василий Дрожин был у микрофона, разбирали мы с вами уверенность в коммуникации и продолжим эту тему в следующем выпуске через пару недель.
Skill Club.